страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 843-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами в книге пророка Иеремии. Мы с вами сегодня несколько ускоряем наш бег. Мы начнем с 4 главы, и мы дочитаем до 6. Я напомню, что мы с вами читаем все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет, и наше желание не просто в том, чтобы мы сами ее читали, но в том, чтобы вы, друзья, присоединялись к этому чтению. И дальше следующий вопрос. А зачем? Да, вот зачем Библию читать? Для того, чтобы Бога познавать, для того, чтобы Господь действовал в нашей жизни. Я напомню, что вы нам также можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Знаете, у нас сегодня с вами непростая беседа, и я полагаю, что там в комментариях вчера были и одобрительные отзывы, и неодобрительные отзывы. Я полагаю, что кто-то, услышав нас сегодня, даже из тех, кто раньше до сих пор писал отзывы одобрительные, скажет: «Я не уверен», или наоборот, ну вот конкретно не согласится. Я постараюсь говорить очень мягко, но дело в том, что и вы пишете на эти темы, и Священное Писание говорит на эти темы, поэтому мне никак не уйти от бесед на эти темы, от бесед о истинной вере, об истинном благочестии, потому что это важно. Вот, например, Наталья, наша постоянная слушательница, пишет: получается, что люди, которые обращаются к иконам и образам, молятся святым, идолопоклонники, сейчас люди готовы обращаться к чему угодно для избавления от своих проблем. А Бог так как бы, между прочим, получается. Меня всегда удивляет, когда люди бегут поклоняться мощам кого-то в надежде, что они помогут. А как же Бог? Спасибо. Вот такое письмо, такой комментарий мы получили от нашей постоянной слушательницы. Смотрите, православные, я имею в виду настоящих православных верующих, не молятся иконам. Еще раз, вот настоящие православные верующие не молятся иконам. Если вы встречаете человека, который говорит: «Я молюсь иконе», скорее всего, он либо чего-то не понимает, либо там какая-то более глубокая проблема. Православные верующие, как и евангельские верующие, молятся Господу. А скажу вам еще одну вещь. И опять-таки, кто-то поймет, кто-то нет. Но я должен это сказать, это важно. Православные верующие не поклоняются иконам. Еще раз, я повторю это важно услышать. Я, кстати, баптист, я по вероучению баптист, и это важно. Также, да, по рукоположению я баптистский пастор. Так вот, православные верующие не поклоняются иконам, они почитают иконы. И это другая вещь, это совершенно другая история. Значит, если человек начинает молиться, а, кстати, это есть, вы можете посмотреть, вы можете это увидеть, когда привозят очередные мощи святых и так далее. Извините, так вот, если человек начинает молиться мощам, начинает искать избавление, которое дадут мощи, которое даст икона, которое даст какой-то конкретный святой, не Иисус Христос, не Бог, Отец, Бог, Сын и Бог, Дух Святой, а Иисус Христос. Да, дорогие друзья, тогда этот человек становится идолопоклонником. Вот если человек приходит, и он говорит: вот икона, ты меня спасешь, или я вот сделаю это действие, я буду спасен, тогда да, этот человек становится идолопоклонником. Но дело в том, Наталья, что настоящий православный христианин Так поступать не будет. Более того, православный батюшка, православный священник, которому действительно не все равно, а такие есть. Я в жизни с такими встречался, и вы в жизни с такими встречались. Такой человек скажет о том, что да, ребята, в православии существует эта проблема, проблема идолопоклонства, проблема ухода от почитания Бога. И эту проблему надо решать. И решать эту проблему призваны все мы. И вот эта вот очередь, которая выстраивается к мощам святых, ничего хорошего в этом нет. Да, если человек приходит, и он поклоняется Господу, и он вспоминает, например, о жизни этого человека, он вспоминает о служении этого человека, он вспоминает о том, как Господь действовал через этого человека. Это одно. А если он пришел к этим чудотворным мощам или чудодейственным мощам, чудодейственной иконе, и он хочет от них что-то такое получить, тогда возникает действительно большая-большая проблема. Есть и те, пишет госпожа Беладонна, которые, есть и те, которые действительно хотят обрести смирение и спастись. Да, абсолютно. Вот, то есть начинается, вот здесь нужно различать, здесь нужно очень четко понимать это различие. И здесь нельзя складывать все в одну большую коробку. Значит, смотрите, существует, почему я сказал о том, что сейчас будет сложно, почему я сказал о том, что кто-то, наверное, будет недоволен тем, что я сейчас говорю. Существуют такие, я сейчас скажу по-детски, но все-таки скажу, обвинялки. Да, когда, допустим, православные обвиняют евангельских христиан, протестантов в том, что у них и начинается перечисление обвинялок, которые мы много раз слышали и на которые мы много раз отвечали. Но есть также и обвинялки с другой стороны. Когда мы, евангельские христиане, начинаем обвинять наших православных братьев и сестер в том, что, чего у них на самом деле нет. Вы поклоняетесь иконам, вы поклоняетесь там, образам и так далее. Да, некоторые поклоняются. Да, это существует. Но православное учение не принимает такое. Православное учение преподносит и превозносит Иисуса Христа прежде всего и больше всего. Сколько от вас я слышал про смирение ближнего, пишет Ярослава. И возлюби ближнего своего, но, увы, это вымысел всего лишь. Люди так не поступают. Пустословят христиане. Ярослава, скажу вам вот какую вещь. Не имеем мы права говорить о том, что христиане совершенны. Потому что, во-первых, потому что мы несовершенны. Во-вторых, потому что мы... скажем так, Бог нас меняет. Мы находимся в этом процессе изменения, в этом процессе преображения. Я неоднократно говорил в этих программах о смирении, и это очень важная тема, серьезнейшая, важнейшая тема для любого из нас. Могу ли я сказать, что я смиренен? Нет, не могу, потому что тогда это было бы начало гордости. А понимаете, когда я прихожу в магазин, и есть очередь, а есть еще магазин, есть еще места, где очередь, и кто-то влезает впереди меня, тогда мне приходится Господу говорить: «Господи, дай мне смирение», потому что смирения не хватает. А скажу вам также вот о чем, что ведение этих программ, ведение наших эфиров по страницам Библии меня тренирует в смирении. Потому что ты смотришь, и некоторые вопросы, ты читаешь их, и ты думаешь, ну как же, вот как на это? Тут выходишь из себя, да, вот тут хочется сказать что-нибудь такое грубое. Господь говорит: не-не-не, смиряйся. Вот это тот случай, когда тебе нужно проявить смирение. Есть ли проблема? Да, конечно, есть проблема. Далеко не все христиане, и далеко не всегда христиане смиренны. Поэтому отчасти вы правы. Но я не могу сказать, что это все пустословие. Потому что я вижу жизнь самых разных людей. И свою жизнь, и не только свою жизнь. Людей, которые на протяжении долгого времени смирением не отличались. Людей, которые, готовы были вспыхнуть при любой ситуации. Вот просто готовы были вспыхнуть. И они меняются. Бог их меняет. Я это вижу, и я не могу это отрицать. Я думаю, что и вы не сможете это отрицать. Тут пишет нам Иван Капитан, а я считаю, что мы хорошо живем, а протестуны всякие недовольные чем-то только вредят нам, раскачивают лодку стабильности. Их надо вразумить или приструнить. Значит, смотрите, тут не о политике разговор. Тут разговор о том, что подлинная стабильность бывает только с Богом. Вот иначе, Иван, стабильности не будет, иначе вы ее не найдете, вы ее просто не увидите. А везде ругань, брат на брата, пишет нам Свет Конец. Бог молчит. Вы знаете, Свет Конец, тот факт, что вы слушаете эти передачи, и тот факт, что существуют и другие христиане, и другие проповедники, тот факт, что существует Священное Писание, тот факт, что Священное Писание доступно нам с вами, тот факт, что вы можете взять Священное Писание и прочитать. Вот все это свидетельствует о том, что Бог не молчит. Другое дело, люди слушать зачастую не хотят, это да. А это я не могу сказать, допустим, мы сидим рядом с человеком, он меня о чем-то предупреждает, он говорит, смотри, вот то-то, то-то. Или даже не сидим рядом, он мне присылает смс-ки, или он мне присылает сообщения в WhatsApp, в каком-нибудь другом мессенджере. Вот, он мне присылает эти сообщения, я их не читаю. А мне неинтересно их читать. А мне не до того. А у меня есть другие сообщения. А я сейчас, я не знаю, музыку слушаю на телефоне. Да, вот мне не до сообщений. А потом что-то страшное случается. Я не имею права этому человеку сказать, слушай, а ты молчал. Потому что, ну как это он молчал? Нет, он не молчал. Он прислал сообщение. Бог точно так же не молчит сегодня. Руслан пишет, а если власть не позволяет быть... референдуму по важному для народа вопросу. Тогда как быть народу? Как выразить свою волю? Тут только протест. Тут только протест. И тут, собственно, из этого пошел разговор. Об этом пошел разговор. Знаете, вот я постараюсь сейчас не затрагивать политику, потому что наша программа не о политике. Дело вот в чем. Когда мы начинаем увлекаться политикой, зачастую это уводит нас от личных отношений с Богом. И с другой стороны, когда мы выстраиваем свои отношения с Богом, когда мы укрепляемся в своих отношениях с Богом, тогда мы приобретаем мудрость, и мы становимся, ну, скажем так, мы можем четче понять, и мы можем лучше оценить, как поступать по тому или иному политическому вопросу. То есть не с того конца начинаем. Да, если мы начинаем с политики, я помню, очень четко помню сначала очарование, а потом разочарование переменами, которые были в 91-м году. Да, это было давно. Кого-то из наших слушателей, наверное, и на свете тогда еще не было. Кто-то был, но 91-й год не помнит. Я помню нас, молодых людей тогда, которые были в восторге от того, что к власти пришли новые люди. А потом, причем потом-то очень быстро, буквально через несколько месяцев, эти новые люди начали делать старые трюки, то есть старые фокусы. То есть новые люди пришли к власти, а по сути-то ничего не изменилось. И вот об этом же говорит и пророк Иеремия. Начать с обращения к Богу. Тогда все остальное будет яснее. Тогда какие-то действия, какие-то реакции будут более, я не знаю, заточенными, потому что Бог их настроит. Бог покажет нам, где действовать, скажем так, где действовать одними способами, где действовать другими. Ирина Борисова замечает, смирение – да, но иногда надо посмотреть, надо постоять за себя. Как уловить разницу? Очень важный вопрос Ирина ставит. Смирение – оно перед Богом. Вот я обращу ваше внимание на то, что всякий раз, когда Библия и в пророках, и не только в пророках, говорит о смирении, речь идет об отношениях с Богом. Смиритесь перед Богом. Теперь, есть люди, которые требуют смирения по отношению к себе. И когда-то Эти требования бывают обоснованными. Ну, например, есть такая вещь, как послушание детей родителям. Пока эти дети не выросли, пока они не начали жить уже своей самостоятельной жизнью. Потому что там тоже проходит момент, когда они отделяются от родителей, и тогда родители уже не могут требовать этого послушания, тогда уважение, тогда почитание родителей работает. Вот. А почитание или послушание, повиновение, скорее так, повиновение начальству, да, указание начальству. Но тогда, когда оно твое начальство, тогда, когда эти указания касаются работы, того, что ты делаешь, того, за что, в конце концов, ты деньги получаешь. Но проблема заключается в том, что люди начинают требовать смирения там, где они не имеют такого права. Власти имеют право требовать повиновения, послушания, но каждый представитель власти не может от вас требовать смирения перед ним конкретно. Этот человек ставит себя на место Бога. Или вы начинаете требовать смирения перед вами, ну а с чего, собственно? Критерий очень четок, очень ясен. Перед Богом, перед Божьей волей смиритесь. А как узнать, Божья это воля или нет? Потому что вот я сейчас могу сказать: так, слушай, вот дай мне 100 рублей, да, вот, или 1000 рублей. Бог мне открыл, что ты мне дашь 1000 рублей. И это Божья воля. А ты мне не даешь 1000 рублей. А ты не смиряешься перед Божьей волей. А ты противишься Богу сейчас. Понимаете, что я сделал? Я сделал страшную вещь. Я Богу приписал свою волю, свое желание. Если бы я сделал это на самом деле, реально, то Бог спросил бы с меня за такие поступки. Бог такого не терпит, Бог такого не позволяет. А люди, к сожалению, порой начинают это делать. Так вот, как узнать, есть ли Божья воля? Через чтение Священного Писания, через изучение Библии, то, чем мы с вами занимаемся, через молитву, через общение с Богом, личное, глубокое, настоящее общение с Богом, через пребывание в Боге. Когда мы с Ним общаемся, тогда Он свою волю нам и открывает. А мы понимаем, мы познаем Божью волю через то, что проводим с Ним время, то, что мы прислушиваемся к Нему, то, что мы внимательны к Нему. Иначе, да, есть немало людей, которые могут к нам прийти и сказать: Бог хочет от тебя вот то-то, другое, одно, другое, третье. А с чего? А вот с чего? Наталья пишет: во времена Иеремии отвергали Бога не все, по разным причинам. Одна из них такая же, как и сегодня. Не верили, что Иисус Сын Бога, и обвиняли в богохульстве и убили. Ну, подождите, тогда про Иисуса они ожидали Мессию, который грядет в будущем. Вот после, да, естественно, что после того, как пришел Иисус, был вопрос, верили или не верили. Но, наверное, здесь можно перефразировать так. Конечно, во времена Иеремии Иисуса из Назарета люди не знали. Знали пророчество о грядущем Христе, знали пророчество о грядущем Мессии. Но мы не можем сказать, что во времена Иеремии отвергали Иисуса Христа как Сына Божия. Это было бы анахронизмом. Вот доверяли Богу или нет – это другой вопрос. В Божьих пророчествах, в исполнении того, что Бог говорит. Да, действительно, не доверяли и предпочитали жить по-своему. Мы сегодня и завтра, собственно, к этому вопросу подойдем. Сегодня у нас очень жесткая будет такая беседа. Сейчас подведу к ней и расскажу, почему. Александра пишет: сейчас зачастую людям проще обратиться к экстрасенсу, к гадалке, к астрологу, услышать что-то приятное, чем прийти к Богу. К сожалению, да. К сожалению, да, и то же самое было во многом и во времена Иеремии. Константин, так. Те, кто называет себя гадалками и экстрасенсами, по крайней мере, существуют в реальности. Уважаемый Константин, те, кто называют себя христианами, тоже существуют в реальности. Вот так, Константин. Дальше не буду. Дальше, я думаю, сами понимаете. Я иногда смотрю на детей, вижу, пишет Александра, и вижу, что их предупреждаешь, говоришь, что может быть наказание, что может быть больно, а они не слушают, идут порой и делают, как хотят, и потом бегут, чтобы их пожалели. Вот я и думаю, что Бог наш также говорит нам, терпит нас, ждет нас. Да, вот это очень хорошая аналогия, это очень хороший пример, который действительно показывает, о чем идет речь. Здорово, Олег пишет, здорово, тезка. Почему я говорю здорово? Потому что он пишет: здорово, сектану, как нашли нирвану уже? Олег, тезка, здорово. Не искали нирвану, не нашли. Господь нас нашел. И мы молимся, чтобы Господь и вас нашел. Причем молятся об этом и баптисты, и евангельские христиане. Молятся об этом и православные, чтобы вас Господь нашел. А так, спасибо, что написали. Вот. А нирвану, Олег, не нашли, и даже не ищем, и даже не пытаемся. А зачем? Понимаете, нирвана – это же такое удовлетворение, умиротворение. А нам зачем такое умиротворение? Господь обещает нам, и вам тоже, если вы откликнетесь, мир Божий, который превыше всякого разумения. Вот, а сегодня у нас сложная передача, сложная беседа. Дело в том, что чем дальше, тем более суровыми становятся проповеди Иеремии. То есть сначала он говорит о проблемах Израиля, но затем он начинает говорить об оставленности Израиля, или точнее, в этом контексте оставленности Иудеи. Оказывается, что Иудея оставлена Богом. Почему народ оставлен Богом? Потому что он оставил Бога. Так вот, с одной стороны, мы с вами сегодня услышим о том, что когда народ оставляет Бога, тогда Бог оставляет его. С другой стороны, мы услышим также о том, что малейшее движение к Богу, малейшее движение в сторону покаяния находит Божий ответ, находит Божию взаимность. Вот хоть один шаг сделайте, и Бог ответит, и Бог отреагирует, и Бог примет. Ну, собственно, об этом будем сегодня говорить. Пишите комментарии, завтра почитаем также ваши письма, ваши комментарии. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, направь нас сейчас. Мы просим Тебя, Господи, пусть именно Ты и только Ты будешь в центре нашего понимания. И, Господи, мы просим Тебя, удали всякие разделения, которые, к сожалению, есть между христианами. И да будешь превознесен Ты, чтобы нам не уходить во всякие разделения. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 843-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге пророка Иеремии. Я сказал уже о том, что в третьей главе начинается еще одна проповедь. Это вторая проповедь пророка Иеремии. Это время, когда царь Иосия уже начал свои реформы. Однако книга закона еще не была найдена в храме. Да и очищение храма еще было в будущем. Нужно отметить, что реформы Иосии, конечно, были благочестивыми, потому что и сам Иосия был благочестивым царем, он действительно стремился искать Бога, он действительно хотел служить Богу, Однако его реформы были поверхностными. Обращение к Богу было неполным. Да, какие-то изменения, какие-то перемены, конечно, происходили. Однако это не то обращение, не то покаяние, которого хочет Бог. Итак, вторая проповедь, мы находим ее в книге пророка Иеремии, главы с 3 по 6. Мы читали с вами об отступлении народа. Народ упирается и не хочет идти вперед. Он не хочет проявлять послушание Богу. Я вернусь сейчас к 3 главе, 10 стих. «Но при всем этом вероломная сестра ее, Иудея, не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь». То есть что-то было, какое-то движение было, но это не было подлинным, настоящим обращением. Дело в том, что да, люди исполняли ритуалы, следовали обычаям. Несколько позже мы с вами узнаем, что они в храм ходили, мы узнаем, что они восстанавливали храм. Однако покаяния в сердце не было. Одно эмоциональное чувство, одно ощущение никогда не будет достаточным. Знаете, есть немало людей, которые каются просто на эмоциях. Есть немало людей, которым нравится быть в христианском сообществе, которым нравится быть в христианской церкви. Однако жизнь этих людей не меняется. О подлинных изменениях, о тех изменениях, которые ожидают Израиль в будущем, мы с вами читаем в книге пророка Иеремии, 3 глава с 16 по 18 стихи. «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня, он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Вот это обращение, которое еще в будущем. Однако сейчас ситуация совершенно иная. Да и во времена Иеремии ситуация также была совершенно иной. 22 стих 3 главы. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш». Иеремия хотел, чтобы это произошло. И действительно, какое-то обращение было, какая-то часть людей обратилась, но это оставалось лишь поверхностным. Интересно, что Господь готов принять даже самое малое обращение. Он хочет, чтобы хотя бы какое-то движение к Нему началось. 1 стих 4 главы. «Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко мне обратись. Если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться и будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде. И народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Господь готов принять нас тогда, когда мы приходим к Нему. И Господь готов увидеть даже то покаяние, которое кому-то покажется незначительным. Однако, с другой стороны, 3 стих призывает распахать новую землю, не сеять между терниями. Кстати, именно об этом предупреждает Спаситель в Евангелии от Матфея, когда он говорит: «Не давайте святыне псам на попрание и не мечите бисер между свиньями». Да, действительно, есть определенные места, есть определенные люди, определенные сообщества людей, в которых уже не осталось смысла проповедовать Евангелие. Эти люди все уже слышали. Кто-то скажет: «Но они ведь должны услышать еще. Нужно ведь так сказать, чтобы они покаялись». Однако Священное Писание показывает совершенно конкретные случаи, когда нужно просто идти и распахивать новые нивы. И нет смысла сеять снова между терниями. Эти люди, о которых мы с вами сегодня читаем, просто повторяют одни и те же церемонии. Они проделывают одни и те же ритуалы, но никакого внутреннего преображения, никакого внутреннего перерождения, рождения свыше в них не происходит. И дальше в этом же разделе мы читаем о суде Божьем на этих людей. Мы читаем также призывы к ним вернуться к Богу, обратиться к Богу. С одной стороны суд, с другой стороны призывы. И вы скажете, ну как же, проповедовать или не проповедовать, обращаться к ним или не обращаться? Я думаю, пророк Иеремия лучше любого из нас понимает двойственность этой ситуации. С одной стороны, кажется, нет смысла уже обращаться, ну, потому что не слышат. Но с другой стороны, он любит их, и Бог любит их, и он снова и снова обращается к этим людям, мотивируемой любовью. 4, 5 и 6 главы очень суровы. Иеремия говорит без политкорректности. Он говорит как есть. И я думаю, что сегодня нам с вами тоже необходимо конкретное пророческое слово. Без всякой политкорректности, без всяких красивых финтифлюшек, красивых утешений, особенно если эти утешения неуместны. Нужно действительно распахивать новую ниву. Знаете, почему людям бывает сложно покаяться? Народы, города и люди, вот просто лично люди, начинают мнить себя великими. Но падение великих империй приходит внезапно. Вспомните, например, о том, как пал Вавилон. Вспомните о том, как развалилась империя Александра Македонского. Вспомните о том, как пала Великая Римская империя. Эти корабли казались непотопляемыми. И то же самое может быть с любым человеком, с любым народом, с любой страной. Наша с вами сила не в экономической мощи, не в политической мощи, не в военной мощи. Дело в том, что под крепким фасадом зачастую скрывается нравственный распад. Наша сила в Боге, наша сила во Христе. И очень важно, чтобы мы, христиане, об этом говорили. Даже в то время, когда такой разговор не популярен в окружающем нас мире. Мы с вами сеем семя, и часто нам приходится сеять семя на тернистую почву, а Бог призывает обратиться к Нему, и Он призывает сеять на новую почву, распахивать новые территории. Читаем еще раз 4 стих 4 главы. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Иудеи очень кичились своим обрезанием. Они считали, что у них все в порядке. Они проходили внешние ритуалы, внешние обряды, внешние церемонии. И Господь говорит: «Обрезание должно коснуться вашего сердца». Да, возможно, эти обряды, эти церемонии имели лечебный, терапевтический характер. Да, они были полезны. Дело в том, что вот таких психически полезных или психологически полезных упражнений, конечно, недостаточно. Необходимо обращение к Богу. И дальше в 6 стихе предупреждение о грядущей силе, которая идет с севера. Прочитаем стихи 6 по 8. «Выставьте знание к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью, города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас». Вот такое тяжелое пророчество, такое суровое пророчество. Бог говорит: «Вы видели, как северные племена ушли в плен? Посмотрите еще раз и запомните, потому что есть и другая опасность, есть и другая сила. Именно она поведет в плен и вас, если вы не покаетесь, если вы не придете к Богу». Однако мы помним, что природный человек не может сам по себе сделать в своем сердце богоугодные перемены. Именно поэтому Бог говорит об обрезании сердца. То есть сердце должно быть подчинено Ему. Это не только обрезание крайней плоти, то, через что они проходили, но сердце-то оставалось необрезанным. Бог говорит: сердце ваше должно быть обрезано. Однако тогда, во времена Иеремии, люди предпочли отвергнуть Бога. Если человек или церковь или страна отвергает Бога, тогда есть опасность, что и Бог их отвергнет. Помните, как Христос пришел как царь Израиля? Но Израиль отверг Иисуса Христа.
и Израиль был отвержен на время Иисусом Христом. Для того, чтобы язычники могли войти в Царство Небесное, а для евреев это казалось невероятным, но Бог именно так и сделал. Перечитайте, пожалуйста, на эту тему Евангелие от Матфея, 23 глава. Я еще раз повторю, Евангелие от Матфея, 23 глава. Перечитайте или переслушайте наши программы по этому фрагменту. Это предупреждение, которое Иисус обращает к Израилю. И если это предупреждение вас не испугает, то я вообще не знаю, чем вас еще можно испугать. Очень вас прошу, очень советую, очень рекомендую. Перечитайте Евангелие от Матфея, 23 глава. Иудеи не услышали. Иудеи отвергли его, а он царь. И вот поскольку они его отвергли, и он имел полное право отвергнуть их. Если вы готовы отвергнуть Бога, это ваша воля, это ваше желание. Однако будьте готовы к тому, что Бог может отвергнуть и вас. И это будет абсолютно обосновано. С другой стороны, Бог милостив, Бог благ. И он хочет дать вам новую возможность для покаяния, для обновленной жизни. Итак, еще раз, если вы отвергаете Бога, то и он отвергает вас. Если вы принимаете Бога, то и он обратится к вам. Однако есть еще одна деталь. Если вы отвергаете Бога, то рано или поздно вы будете отвергнуты и другими людьми, и окружающими людьми. Помните, как люди ненавидели Израиль? И ненавидели как раз в тот момент или в то время, когда Израиль поворачивался к Богу спиной. Человек, отвергающий Бога в своей жизни, рано или поздно приходит к тому, что и другие, в том числе и неверующие люди, начинают отвергать такого человека. Про него говорят, он какой-то ненадежный, с ним трудно иметь дело. И неверующие люди порой даже не могут поставить диагноз. Однако ситуация очевидна. Человек отверг Бога, и он оказался отвергнут и окружающими людьми тоже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, первый шаг – израильтяне отвергают Бога. Но есть и второй шаг. Я напомню, что 4, 5, 6 главы книги пророка Иеремии – это одна и та же проповедь. Чтобы увидеть контекст, мы перейдем сразу к 6 главе 19 стиху. «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли». Вот это завершение. «Я приведу пагубу, потому что они отвергли мое слово. Они отвергли меня, и я отвергну их». Если есть отвержение со стороны людей, то будет и отвержение со стороны Бога. Не верите? Ну что же, прочитайте книгу пророка Иеремии, тоже 6 глава, 30 стих. «Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Отверженным серебром, то есть серебром, которое не приняли, назовут Божий народ, который отверг Бога и который теперь оказался отвергнут самим Богом. Израильтяне очень кичились своей богоизбранностью, своей особостью. Они говорили: «Мы Божий народ». Сегодня есть немало людей в современном мире, которые кичатся тем же самым. Они говорят: «Мы Божий народ, мы христианская страна». Но знаете, друзья мои, Бог не спасает странами. Бог спасает лично, и спасенных людей или спасаемых людей Он присоединяет к церкви. Нельзя христианство получить по наследству. Нельзя веру унаследовать. Когда-то должно произойти важное событие, и это событие покаяния. Да, оно может быть моментальным, или оно может быть растянутым во времени. Но это когда человек, который рос в христианской стране, рос в христианской семье, говорит: «Это моя вера, это мои убеждения. «Господи, я люблю Тебя». Это когда человек начинает возрастать в любви к Богу, в любви к Божьему Слову. А у нас, к сожалению, такого нет. Мы называем себя христианской страной, и порою даже люди, считающие себя верующими, люди, которые приходят в храм на праздники, могут позволить себе говорить то, что говорил когда-то один атеистический лектор, которого мне довелось слушать, когда он объяснял, что Библия – это старая книга, которая состоит из 60 с лишним документов, зачастую противоречивых, зачастую жестоких, древних, бессмысленных документов. Так вот, человек, с одной стороны, раз в год или два раза в год ходит в храм и говорит, ну, я православный, или даже говорит, я христианин, и при этом он утверждает, что Библия – это сборник мифологических документов, которым нельзя доверять. Так что же он, христианин такой человек? Нет, конечно. Он может сколько угодно ходить в храм. Он может сколько угодно даже креститься. Да вот без проблем. А он это делает. Но только это не меняет его состояние. Это не меняет его сердце. В таком случае человек остается столь же безбожным. И вот Иеремия говорит о том, что если люди отвергают Бога, то, во-первых, Бог отвергнет их, во-вторых, окружающие народы начнут отвергать их. Тут есть еще одна вещь, которую часто замечают. Говорят, какой-то этот человек очень самолюбивый и себелюбивый. Какой-то он очень заносчивый. Знаете, что такое заносчивость? Заносчивость – это, среди прочего, знак того, что человек не принимает Бога. Человек не возносит Бога, не превозносит Бога, и поэтому он начинает превозносить самого себя. То, что я сейчас говорю, конечно, очень непопулярно. И Иеремия тоже был совершенно непопулярным пророком. Но эта книга показывает нам чрезвычайно важную вещь. Израильтяне отвергают Бога. Мысль об этом повторяется снова и снова, и мы видим всю ее актуальность. Я хочу показать еще несколько стихов из этой второй проповеди Иеремии, которую мы находим в главах с 4 по 6. Перечитайте, пожалуйста, эти главы самостоятельно, а мы сейчас посмотрим 22 стих 4 главы. «Это от того, что народ мой глуп, не знает меня, неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умны на зло, но добра делать не умеют». Одно время было очень модно измерять IQ, интеллектуальный коэффициент. Я думаю, что у израильтян того времени был весьма высокий интеллектуальный коэффициент. Однако этот IQ применялся к тому, чтобы делать зло. Мы не знаем, как делать добро. Мы не хотим делать добро. Но зло мы делаем изощренно. Я говорю «мы», потому что это относилось к Израилю того времени, и это относится также и к сегодняшним людям. Мы умеем изощренно делать зло, а вот праведностью и даже хотя бы тягой, стремлением к праведности мы не отличаемся. Это стремление к праведности может возникнуть в человеке только тогда, когда человек покоряет себя Богу, когда человек говорит «Да, Боже, я буду слушаться Тебя». Мы отличаемся сообразительностью в том, как делать зло, мы не отличаемся умом и сообразительностью в богопознании. И на самом деле вот тогда мы оказываемся похожими на того атеистического лектора, который говорил о Боге, говорил о Божьем Слове, не зная ни того, ни другого. Если вы действительно хотите читать, постигать, понимать Священное Писание, то вам нужно знать его автора. Потому что он, и только он, может научить так, как никто другой. А теперь читаем книгу пророка Иеремии, 5 глава, 1 стих. «Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека? Нет ли соблюдающего правду, ищущего истину? Я пощадил бы Иерусалим». Помните, как Авраам буквально торговался с Богом из-за Содома и Гоморры? Авраам остановился на 10 праведниках. Оказалось, что если Бог найдет в Содоме и Гоморре 10 праведников – то он пощадит эти города. Я думаю, что если бы Авраам снизил ставки и дошел до одного праведника, то Бог пощадил бы Содом и Гоморру ради одного человека. Многими веками позже был в Греции такой философ, звали его Диоген. Говорят, что он ходил по Афинам со светильником и говорил «ищу человека». В контексте это означало «ищу честного человека». Искал, искал и, знаете, так и не нашел. Думаю, сегодня ситуация не лучше. Но Бог готов помиловать. Ради одного человека, ради одного праведника Он готов помиловать целый город. Второй стих. «Хотя и говорят они, жив Господь, но клянутся ложно». Опять то, о чем я уже говорил. В Иудее был вид благочестия. «Жив Господь» — это фраза, которую употребляли, упоминая Бога в клятве. На самом деле это было упоминание Бога в суе, потому что клятва была ложной. Третий стих — это Иеремия. Он восклицает: «О Господи, очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принимать вразумление. Лица свои сделали они крепче камня». Вот такая картинка того времени. И картинка, кстати, и современности тоже. Восьмой стих пятой главы. Это откормленные кони. Каждый из них ржет на жену другого. Очень графическая картинка, не правда ли? Можно даже сказать 18+. Это половая развращенность, это половой грех, прелюбодеяние. Оно процветало тогда, оно процветает и сегодня. Правда, сегодня это зачастую называют не грехом, а сюжетом для сериалов. Откормленный конь, который ржет на чужую жену. Однако, как бы ни называли мы это сегодня, Бог в любом случае называет это грехом. И тут, конечно, перед нами образец библейского сарказма. Восьмой стих и все это описание чрезвычайно саркастично. Я перейду сразу к 27 стиху. «Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели». Знаете, сколько сегодня людей, которые, во-первых, сами уловлены обманом, а во-вторых, улавливают обманом окружающих. Люди живут в своих клетках, и клетки эти кажутся очень красивыми. Они могут быть посеребренными, даже позолоченными, однако они остаются клетками. А теперь мы с вами переходим к 6 главе. И здесь еще одно подтверждение поверхностного характера всей этой реформации, всего этого обращения, которое было при царе Иосии. 14 стих 6 главы. «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет». Сегодня очень популярны мотивационные спикеры, мотивационные ораторы. Они могут сказать вам: все хорошо, все замечательно. И идея в том, что вы в это поверите. И когда вы в это поверите, ваша жизнь изменится. Но какие у вас основания в это верить? Почему кто-то решил, что все хорошо, все замечательно? Они могут сказать: ты можешь все, что захочешь, ты достигнешь всего. Интересная мотивация. А с чего вы взяли? Почему вы думаете, что это правда? Они говорят: мир, мир, а мира нет. Исцеление? Да нет, скорее небольшое, временное и несущественное облегчение. Но уж никак не мир. Несколько раньше, 13 стих 6 главы. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, и от пророка до священника все действуют лживо». Бог через пророка обвиняет иудеев в корысти или жадности, с одной стороны, и лжи, с другой стороны. Это два величайших греха нашего времени. Люди жаждут денег, славы и жены ближнего, и при этом отвергают Божие Слово, отвергают Божию волю, отвергают Божий закон. Бог говорит, что Он тоже отвергнет их, и тогда и другие народы будут их презирать, будут их ненавидеть, и никакими деньгами не купишь настоящее признание, настоящую дружбу. потому что Бог отвергает тех, кто отвергает Его. Это мрачное слово, но я очень надеюсь, что мы, люди 21 века, к этому слову прислушаемся. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.